Уважаемый Владимир Иванович, уважаемая Гульмира Каримовна, дорогие участники собрания, ученая корпорация, студенчество, для меня всегда связано с особыми переживаниями посещение высших учебных заведений, соприкосновение с корпорацией, участие в различного рода дискуссиях, которые на таких площадках проходят. Потому что, как я нередко уже говорил, самыми счастливыми годами моей жизни были годы, связанные с высшим учебным заведением, с Ленинградской в то время духовной академией, где я в течение 10 лет был ректором. Меня многому научила работа ректора. Она научила дисциплине мысли, ответственности за слово. Вот когда сейчас открываешь интернет и начинаешь погружаться в эту стихию дискуссий, то в первую очередь, что меня всегда поражает, это безответственность людей за произнесенные и написанные слова. Часто это бывает и на политических митингах. Простите за обиходное такое выражение, несут свое и чужое, просто не отдавая отчета в том, что они говорят. Вот в научном сообществе это невозможно. Я вспоминаю дискуссии на ученом совете. Каждый старался правильно выражать свою мысль и доказывать свою позицию. Потому что если мысль была сформулирована неправильно, а позиция страдала со стороны доказательств, то коллеги корректно, но в 100% случаев поправляли такого человека. Вот, наверное, научное сообщество – это и есть то место, где человек по-настоящему приучается нести ответственность за каждое слово. Но многие, наверное, здесь присутствующих ведь участвовали в различного рода диспутах и в обсуждениях кандидатских, докторских работ. Сама защита ведь предполагает очень ответственный процесс. Все это, еще раз хочу сказать, формирует культуру мысли, культуру речи и, самое главное, ответственность за произнесенные слова. Я глубоко убежден в том, что, наверное, самой главной проблемой современности на философском уровне, на политическом уровне и даже на общественном таком, и практически даже на бытовом уровне является тема свободы. Если вы остановите любого человека на улице и спросите, ты за свободу или против свободы? Каждый скажет, конечно, за свободу. Стремление к свободе заложено Богом в нашу природу. Ведь всемогущий Бог мог создать нас так, чтобы мы делали только одно доброе. Я неоднократно уже употреблял это сравнение. Он мог нас завести, вложить в нас программу, как мы будильник заводим. Точно в определенный час будильник нас пробуждает. Бог мог создать такого человека, который был бы запрограммирован исключительно на добро. Но это не был бы человек. Это была бы машина. А Богу было угодно образ своей природы вложить в природу человека. Бог свободен. Он свободен в том числе выбирать между добром и злом и совершать добро или зло. Но Бог никогда не совершает зла. Он совершает только добро. И вот по этому образу и создана человеческая душа. И поэтому можно сказать, что свобода онтологически присутствует в человеческой природе. По сути, без свободы нету человеческой природы, нету человеческой личности. Вот почему у человека ярко выраженное стремление к свободе, в том числе и в политической области, в общественной, в личной. Поэтому необходимо согласиться с тезисом, что свобода присуща человеческой природе, а поэтому она должна быть реализуема. И всякое ограничение человеческой свободы приносит человеку чувство неудовлетворения, а иногда и горе. Но ведь сколько умов, сколько голов, точнее, столько и умов Каждый человек по-своему устраивает свою жизнь. И у каждого человека есть собственное понимание свободы своей, своих прав. И вот для того, чтобы эти разные понимания свободы, разные отношения к правам не сталкивались в человеческих конфликтах, человеческое общество регулируется правом. Вот в течение исторического развития люди вышли на понимание того, что человеческая свобода, свобода личности, должна ограничиваться свободой другого человека. То есть нельзя делать нечто, реализуя свою свободу, чтобы твои действия ограничивали свободу другого человека. А конкретно все это выражается в роли права. Право регулирует реализацию свободы. И вот в какой-то момент времени, это было связано с новым временем, с появлением новых философских идей после эпохи Возрождения, эпохи Ренессанса, мировая культура вошла в новую эпоху, где особенный акцент делался на человеческих правах, человеческих свободах и на развитии права как системы, которая призвана гармонизировать проявление человеческих свобод. И вот до сих пор эта система существует. Она связана с так называемым философским либерализмом. Само слово «либерализм» от свободы. И вот многим до сих пор кажется, что общество, построенное на основе либерализма, то есть когда право регулирует человеческую свободу, является идеальным. И больше никаких ограничений человеческой свободы не требуется. С моей точки зрения, это глубочайшее заблуждение, которое приводит современную, развитую человеческую цивилизацию, построенную на этих либеральных принципах, к глубокому духовному, культурному и политическому кризису. Я впервые стал задумываться над темой свободы в 90-х годах. Ну, когда мы жили в Советском Союзе, то мы все были за свободу и не очень даже понимали, что означает быть свободным человеком. Все мы стремились к тому, чтобы общество было более свободным. И тогда как-то глубоко подумать на эти темы было невозможно. Так же, как очень сложно было осмыслять тему прав человека. Потому что эта тема воспринималась как само собой разумеющееся доброе и положительное явление. Хотя уже тогда в Советском Союзе мы чувствовали, что определенные страны используют тему прав человека в качестве механизма, в качестве способа политического воздействия на ситуацию в Советском Союзе. Я не хочу сейчас входить в детали, но люди старшего и среднего поколения помнят, как тема прав человека использовалась в том числе для борьбы с советским режимом, с Советским Союзом и так далее. Вот когда все это отгремело, все эти страсти отгремели, когда в 90-е годы мы обрели свободу, то вот тут-то как-то меня и задела вся эта тема. Потому что по мере обретения свободы, в том числе и в нашей стране, обнаруживаться стали такие страшные проявления человеческой природы, что очень многие стали воздыхать о старых временах, когда было больше порядка. И вот именно стык эпох и заставил меня подумать на тему о том, что по-настоящему означают свобода и права человека. И в 98-м, потом в 99-м году я опубликовал в независимой газете две статьи с критическим вызовом в адрес либерального прочтения темы свободы и прав человека. Я ожидал, что вся мощь современного либерализма, господствовавшего в то время и в России, будет на меня обрушено. Я ждал этого открытого дискурса, этого открытой полемики. И подумал, что я должен буду внимательно проанализировать все выступления с тем, чтобы еще раз переосмыслить свою позицию. А вдруг я в чем-то ошибаюсь? стал прислушиваться, присматриваться и, к удивлению, обнаружил, что кроме ругани в мой адрес не было ничего. Все аргументы против были чисто эмоционального характера. Ну, например, я тогда был митрополитом и один из известных писателей, журналистов, человек либеральных взглядов, сказал: «Вы знаете, что замышляет митрополит Кирилл? Он хочет превратить Россию в страну по примеру Ирана времен Хомейни. И страну нашу покрыть кострами инквизиции». Вот когда я прочитал это, то перекрестился и сказал: «Если это единственный аргумент против того, что я говорю, значит, аргументов нет». И до сих пор я не нашел ни в стране нашей, ни на Западе, ни одного философского аргумента против той концепции, которую я предложил. Я не буду вам говорить много в отношении самой этой концепции. Вот текст есть, я думаю, что кто-то из вас и прочитает это. Скажу только следующее. Вот Бог вложил в природу человека чувство свободы, стремление к свободе. Но Он еще вложил в нашу природу нравственное чувство. Вот здесь прозвучала у Гульмиры Каримовны отсылка к совести. Что такое совесть? Ведь это универсальное понятие. Вот марксистское объяснение совести было очень простым. Совесть формируется окружающей средой. Но тогда должно быть огромное количество разных моделей совести. Ведь вы возьмите современное человечество. Одно положение где-нибудь в Полинезийских островах, другое в России, третье в Соединенных Штатах. Значит, все эти разные культурные, экономические, социополитические контексты должны формировать разную модель совести. А ведь этого не происходит. Хорошо и плохо везде одинаково. Есть нюансы, конечно, культурные. Но не о культурных нюансах идет речь. Речь идет о принципе. Совесть отзывается на совершенно конкретные вызовы. Эти вызовы очень ясно сформулированы в 10 заповедях. И больше человечество ничего не придумало. Вот когда мы обижаем несправедливого человека, или когда нас обижают, совесть начинает нас подталкивать к каким-то действиям. Когда мы видим воровство, когда, сохрани Бог, являемся свидетельствами насилия, убийства, когда мы видим оскорбление старших, несправедливость по отношению к людям старшего поколения, вот тогда совесть возбуждает нашу внутреннюю энергию, наши мысли, вызывает беспокойство. Мы реагируем на эти вызовы. Так вот, если необходимо реализовывать свободу, чувство которой вложено в человеческую природу Богом, возникает вопрос: а как же с нравственностью быть? А нравственность что, никак не должна реализовывать саму себя? Свобода может, а нравственность не должна. Ведь совершенно очевидно, что все законы, вся юриспруденция вторичны по отношению к нравственности. Если законы, которые принимает то или иное общество, расходятся с нравственными принципами, вот теми самыми, которые и формируют голос нашей совести, то такие законы мы называем несправедливыми. Вот законы фашистской Германии несправедливые. Законы Южноафриканской республики в период апартеида, когда дискриминировалось черное население. Весь мир говорил, это несправедливые законы. Почему? Потому что они против нравственного чувства. Если закон порывает свою связь с нравственностью, он перестает быть для человека обязательным. Но с другой стороны, именно ведь вот без нравственного чувства и свобода по-настоящему работать не может. Если либеральное общество настаивает на том, что достаточно юридических ограничений человека, да, законодательных ограничений, там, где начинается свобода другого человека, кончается моя свобода, то ведь этим принципом не покрыть всю множественность, всю вариативность человеческого поведения. Потому что можно себя вести, реализуя свою свободу так, что закон ты не будешь нарушать, но ты будешь наносить ужасный вред душе другого человека. Ты будешь приносить страдания. Ведь многие проходили через семейные конфликты. Закон никакой не нарушается, все в порядке. А жить люди не могут. Отношения становятся страшными. Человек в аду живет. Почему так происходит? А потому что свобода в данном случае, не нарушая никаких законов, нарушает нравственные принципы. Как право не может существовать без нравственности, так без нравственного начала не может существовать свобода. И вот тогда возникла мысль о том, что необходимо ясно об этом говорить людям, что только в условиях нравственной ответственности может достойным образом реализовываться человеческая свобода. Я боюсь, что, как иногда говорят, так сел на своего конька и поехал. Я понимаю, что мы по времени ограничены, поэтому я постараюсь уже как бы закругляться. Но мне хотелось бы сказать о том, что тема ограничения человеческой свободы нравственностью является сегодня очень актуальной. Вы знаете, что, к сожалению, в некоторых странах на Западе впервые, может быть, за все время стали приниматься законы, которые порывают с нравственной природой человека, с совестью. Вот это законы о так называемых гомосексуальных браках. Почему люди так восстали против? Да по той же причине, по которой восставали против фашистских законов и против законов апартеида. Законы порывают с нравственностью. А когда законодательство разрывает связь с нравственностью, оно перестает быть законодательством приемлемым для людей. Оно вызывает протесты. Миллионные демонстрации во Франции, да, верующих людей были разогнаны полицией. А они голосовали только против того, что 4 или 5 человек в Сенате, да, решили судьбу этих ужасных законов. Несколько человек, баланс такой был, выиграли голосование. И всю страну заставили жить по новым законам. И забыть, что такое папа и мама, говорить родитель номер один, родитель номер два. Я не буду углубляться в эту тему, но это и есть результат того акцента на свободу при полном игнорировании нравственной ответственности. А законодательство ни при чем. Законодательство здесь не может сыграть никакой роли. Вот если мы хотим быть свободными людьми, если мы хотим строить реально свободное общество, мы никогда не должны разрывать свободу и нравственную ответственность. Это касается личной жизни человека, семейной жизни человека, общинной жизни и государственной жизни. Я глубоко убежден в том, что вот этот соблазн, если хотите, это искушение историческое, которое привело некоторые страны к принятию вот этих просто из ряда вон выходящих законов, которые действительно разрывают всякую связь с нравственным началом, что все это должно пройти. Потому что в противном случае человеческое общество, разорвав связь между свободой и нравственной ответственностью, разорвав связь между правом и нравственным началом, станет нежизнеспособным. Почему? А потому что Бог вложил в нашу природу чувство свободы и нравственное чувство. И если внешняя система начинает подавлять или разрушать эту матрицу нашего духовного существования, происходящую от Бога, то ни к какому счастью человеческому такая модель поведения, такая модель государственного общественного устройства привести не может. Поэтому то, о чем мы говорим, не частный философский случай, не какая-то отвлеченная проблема. От решения этого вопроса соотношение нравственности, нравственной ответственности, права и свободы, я глубоко убежден, зависит само существование человеческого общества. Я рад, что эта книга переведена на кыргызский язык, и я рад, что она вызывает некий интерес в вашем обществе. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча может этот интерес укрепить. И дай Бог, чтобы все больше и больше людей сознавали, что не может быть счастья без свободы и нравственной ответственности. Благодарю вас за внимание.